Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году защитника Отечества.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки» и ее очередной специальный выпуск «Память героев», посвященный году защитника Отечества, проходящему в России по указу президента. И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, представляю вам наши муниципальные музеи, их работников, сотрудников и их экспонаты, связанные с памятью защитников Отечества. И вот сегодня в выпуске у нас представитель достаточно отдаленной от Иркутска северной территории, Нижнеилимского района, директор муниципального историко-художественного музея имени академика Янгеля в городе Железногорск-Илимский, почетный гражданин Нижнеилимского района, ветеран труда Иркутской области, депутат Думы города Железногорск-Илимский трех созывов, дважды лауреат губернаторской премии Иркутской области, Раиса Григорьевна Рафаэль. Добрый день.
Здравствуйте.
Раиса Григорьевна, принято начинать нашу передачу, наши спецвыпуски с представления музеев, но я думаю, что все равно у радиослушателей возникнет вопрос о происхождении такой редкой фамилии.
Фамилия Рафаэль, скорее всего, завезена из Италии предками моего мужа на Украину. Там очень распространенная эта фамилия. Доподлинно известно, родители мужа рассказывали, что прадед моего мужа имел музыкальную лавку. Может быть, он изготавливал музыкальные инструменты, может быть, продавал только. Но, безусловно, все люди этой фамилии очень талантливые. А с мужем мы встретились в Железногорске. Его брат привез сюда, когда строился город ИГОК.
Ну что ж, теперь расскажите немного о вашем музее.
Наш музей был открыт 15 октября 1977 года. В этот день в городе открывался памятник. Бюст нашему земляку Михаилу Кузьмичу Янгелю, человеку, создававшему ракетно-космическую технику. И в этот же день был открыт мемориальный отдел музея.
То есть изначально это был музей, посвященный жизни и деятельности одного человека, ну или так, одной семьи. Как он развился до нынешнего состояния?
Да, первоначально это были, нам были переданы вещи Михаила Кузьмича Янгеля, передали их жена его, Ирина Остражева, и сотрудники КБ Южного из Днепропетровска, того самого КБ, которым руководил Михаил Кузьмич Янгель. Это было передано в момент открытия музея. Поскольку это были только его личные вещи, документы, фотографии, и оформлял первый мемориальный отдел его пресс-секретарь Владимир Платонов, который был в зоне затопления, летал над Нижнеилимском, был в школе Нижнеилимской, видел документы, которые готовились к уничтожению, и нашел там журнал, где была написана фамилия Михаила Кузьмича.
Школьный журнал?
Школьный журнал, да.
Я немножко, это вот, к сожалению, такая достаточно сравнительно частая история в Иркутской области, когда столицей района старого и старожильческого, можно даже сказать, в каком плане осваивавшегося раньше, например, Иркутского района с точки зрения русского освоения Сибири, становится новый населенный пункт, потому что старая столица оказалась близко к зоне затопления. Столицей Нижнелимского района, конечно, был даже еще до 70-х годов город Нижнеилимск.
Дело в том, что да, это был Нижнеилимский район, и центр был в Нижнеилимске до 65-го года. Параллельно здесь строился город Железногорск, осваивались новые земли, город строился в тайге. Но в 65-м году поселку Железногорску было присвоено звание города Железногорска и приставочку Илимского, потому что районный центр из Нижнеилимска был передан 60 лет назад городу Железногорску. Вот он стал Железногорск-Илимск. Нынче юбилей был 20 сентября Железногорску, и районный центр стал в Железногорске, а Нижнеилимск ушел в зону затопления, как и многие деревни по берегам Илима.
Ну что ж, вот я так понимаю, что ваш музей отражает историю всего Илимского края, ну, по крайней мере, начиная с 17 века, а может быть и раньше. Расскажите о нем.
Вот наш музей открылся в 77 году, а в 83 году Коршуновский горно-обогатительный комбинат передал нам здание, двухэтажное здание, где у них был дом трудовой славы. То есть тоже музей, рассказывающий о строителях Коршуновского ГОКа и города. Они нам передали это здание, и мы там открыли краеведческий отдел. Вот в краеведческом отделе были открыты залы археологические, достаточно много экспонатов у нас было по археологии, зал истории освоения Сибири, зал природы, военный зал, зал строительства города и ГОКа, выставочный зал и библиотека. Вот одним из таких приоритетных и интересных залов, это был вот зал освоения истории Сибири. Там были собраны экспонаты, достаточно интересные по быту. Собирались они из зоны затопления, из тех поселков, которые ушли на дно Усть-Илимского водохранилища. И в зале быт илимских поселян вот это вот все у нас хранится.
Лариса Григорьевна, сколько сейчас получается в музее отделов? Четыре, да?
Четыре отдела. Краеведческий отдел, исторический отдел, он находится в поселке Новая Игирма. Краеведческий, мемориальный и научно-фондовый. Игирма, там находилось предприятие Игирма Тайрику. Предприятие, которое совместное русско-японское, оно просуществовало 25 лет, как было оговорено по договору. Менялись технологии, менялись станки. Предприятие работало на внутренний рынок Японии, там были очень такие современные цеха, но прошло 25 лет, Япония оставила все, что здесь было, закончили свои работы и уехали. А тут уже осталось, ну, наше предприятие, стали сами древесину заготавливать. И поэтому исторический отдел, мы назвали его не краеведческим, там и немножечко история освоения илимских земель, освоения Сибири, там история предприятия Игирма Тайрику и история поселка Новая Игирма.
Сколько всего, вот если брать все отделы, экспонатов в фондах вашего музея?
Более 51 тысячи, причем 27 тысяч – это основной фонд.
Сколько у вас людей посещают в таком удалении от основных путей сообщения?
Ну, в пределах 20 тысяч, иногда и более, в год.
Можете короткую прогулку по залам основного вашего здания провести? Их 8 сейчас.
8 – это в краеведческом отделе.
Да, да.
Сейчас немножечко уменьшится, потому что мы объединили в краеведческом отделе два зала. Зал природы и зал археологии. Объединили в единый зал, поскольку, ну, это более правильно и более интересно. Сейчас мы восстанавливаем пока только первый этаж, но первый этаж будет открываться в ноябре месяце. Значит, на первом же этаже у нас будут выставлены экспонаты, посвященные быту. быту илимских поселян и история освоения Сибири.
Это знаменитая Илимская пашня.
Да. Причем эти экспонаты собраны вот именно во время зоны затопления. Ученики первой школы ездили туда, в те поселки, которые уходили на дно.
Может быть, самые какие-то любопытные предметы назовете?
Любопытные. Ну, это, может быть, они уже известные, прялки. Это сундуки, которые использовали вместо сейфов. Это лапти, это мужские, женские предметы, охота. Рыбной ловли, это все не новоделы, это все то, что было у крестьян, у илимских поселян.
Интересно, утверждается же, что в Сибири не знали лаптей.
Ну как не знали? Знали, и ими пользовались. Только в меньшей мере, чем там, потому что они здесь не могли служить зимой, только летом, и быстро изнашивались.
Ну что ж, а второй зал?
У нас есть еще один уникальный экспонат. Это макет Илимского острога. В 1630 году казаки поставили зимовье, а потом был построен острог. Первый острог был уникальный и интересный. Он был самый большой острог. Он простоял определенное время и сгорел в 1647 году. Потом был немного выше построен новый. Но вот первый острог был изготовлен, макет этого острога был изготовлен резчиком по дереву Алексеем Рюпиным. И вот это уникальный экспонат, который выставлялся в Тольцах, они хотели его приобрести, но автор решил, что на родине он нужнее, и передал его в дар музею. Вот сейчас мы его восстанавливаем, тоже увозили его на время ремонта. Это уникальный экспонат.
А второй этаж?
Второй этаж будет открываться немного попозже, но там будет история о своей, города Игока, поскольку это были комсомольские ударные стройки. История очень интересная. Строили наш город и Коршуновский горно-обогатительный комбинат люди разных национальностей, молодые в основном. И долгое время у нас не было пожилых людей и стариков.
Я напомню, это город Железногорск-Илимский.
Железногорск-Илимский.
Ну что ж, и, собственно, экспонаты, о которых пойдет речь дальше, они тоже в экспозиции второго этажа.
Да, военный зал у нас ушел в экспозицию второго этажа. Там сейчас мы еще откроем один зал современности, вот советского быта, потому что есть определенные предметы, которые достаточно интересны нынешней молодежи, но уже вышли из обихода. Мы хотим это сохранить, это большая страница нашей истории, и мы ее забывать не должны. Но акцент хочу сделать на, все-таки на военном зале. Если раньше мы в военном зале выставляли предметы только гражданской войны, Великой Отечественной войны и локальных войн, то сейчас у нас в приоритете, что ли, нынешний конфликт, война, СВО. Мы собрали достаточно большой материал, с ним мы участвовали в вашей программе.
Ну вот это как раз уже переход к следующему вопросу, как работа вашего музея связана с работой нашего Иркутского областного краеведческого. Это вот этот знаменитый проект «Сибирская военная летопись», который только закончился вот в этом году.
Но это современная война, о ней мы будем рассказывать много и интересно, и помнить будем всех тех героев, которые нынче участвуют и еще будут участвовать или участвовали. Мы тоже будем о них помнить и хранить, и рассказывать. Но те экспонаты, которые у нас хранятся, это и предметы, личные вещи воевавших наших илимчан. И, знаете, у нас в Нижнеилимске был аэродром, такой вот перевалочный пункт трассы Аляска-Сибирь. И это очень важная страница истории. О ней мы забывать не должны. И у нас есть предметы, которые принесли нам туристы клуба «Кедр». Они нашли на границе Усть-Кутского и Нижнеилимского района пропавший без вести самолет. Детали этого самолета принесли нам его в музей.
Это вот американский истребитель «Аэрокобра».
Да, 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 да. Именно он. От него часть крыла, пулемет немного погнутый, но очень интересен баллон воздуха 42-го года. Он запакованный, запечатанный, он сохранился. Вот это все мы рассказываем рассказываем детям, рассказываем историю строительства аэродрома и историю вот этой трассы. Это очень важная страница, об этом забывать нельзя.
Сейчас мы прервемся для анонса других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
Шестнадцатого октября в 16:00 в выставочном отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского открывается выставка «Из глубины веков». По словам организаторов, этот выставочный проект – попытка современных художников вступить в диалог с духом Древней Сибири. Предложение зрителей увидеть не так, как это было, а как это отзывается сегодня в душе творца. Посетители увидят художественные произведения, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: живопись, батик, ювелирное и косторезное искусство, валяние и бисероплетение. Проект организован членами Иркутского областного отделения Союз художников России совместно с мастерами Иркутска и Иркутской области и посвящен древнему наследию Сибири. Вход на открытие свободный. Адрес отдела: Карла Маркса, 13. Телефон для справок 8-395-2-20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», ее спецвыпуск «Память героев», посвященный Году защитника Отечества, проходящему в России вот в этом 2025 году. И беседуем с директором историко-художественного музея имени Янгеля города Железногорска-Лимского, Нижнелимского района, Раисой Григорьевной Рафаэль. И вот время следующего вопроса. Вообще расскажите о программах патриотического воспитания в вашем музее последние годы. Вы уже начали этот рассказ.
Да, я еще хотела сказать, что в военном зале собраны достаточно уникальные вещи. Это и предметы, принадлежавшие воевавшим в годы Великой Отечественной войны, и в партизанском движении участники передавали предметы нам, их родные или соратники. Но у нас есть еще, они все уникальные предметы, хранящие историю войны, но вот есть предметы, которые, о которых особо хочется говорить. Предметы, которые несут с собой отпечаток и печали, и радости. Радости за то, что рождались на Илимской земле такие замечательные люди. Есть у нас предметы в одной из витрин, находится кобура, старая такая, потертая кобура от нагана. Есть плащ военного образца, черный, кожаный, тоже потертый, с накладными карманами, двубортный, с широким поясом. Есть планшет, тоже уже побывавший не в одном бою. Это предметы, которые принадлежали нашей землячке, пане Прокопьевой, Параскеве Михайловне Прокопьевой. Эти вещи передала нам ее мама, Татьяна Павловна, и она же рассказала нам историю жизни, военных действий, биографию паны. Она же нам рассказала биографию паны. Это ее дочь, она рассказывала это со слезами, рассказывала, пока еще была жива.
Это какие годы, 80-е?
Это 80-е годы, когда... 90-е даже, когда она еще была жива, это еще шла вот солнцетопление и переселение людей сюда, в Железногорск, в новые поселки. Родилась пана 23 октября 19 года в селе Березники Нижнелимского района Иркутской губернии, тогда еще губернии. Училась в Нижнелимской школе, была активисткой, отличницей. В 6 классе, как и все ее одноклассники, вступила в комсомол, окончила семилетку. Тогда это был, ну вот, предел пока. Окончив семилетку, она уехала и поступила в Черемхово, по примеру своей подруги Фаины Перфильевой. Училась в Черемховском педучилище, ходила в аэроклуб. Тогда это было сплошное увлечение и среди юношей, и среди девушек.
Там, то есть она должна была учителем стать вообще?
Да, она и стала учителем, она и была учителем. Она была учителем начальных классов. В 30-е годы вот, работала учителем в школе номер 25 города Черемхова. Но поскольку она ходила в аэроклуб, ей выдали удостоверение летчика-инструктора и направили в школу штурманов в город Херсон. Но от такой возможности она отказаться не могла. Конечно, она поехала, закончила эту школу штурманскую, но вернулась в свою 25-ю школу. Потом ее забрали в Иркутск, в обком комсомола. Она была инструктором обкома комсомола.
То есть это все вот перед войной успела?
Это все было перед войной, да. Она была учителем. Ну и когда началась война, пана, конечно, начала проситься, чтобы ее отправили на фронт. Но ей нашли другое применение. Ее командировали в Монголию обучать мужчин летать, летчиков. Там готовили летчиков для фронта. Ну и попутно перевозили гражданские грузы. Вот там она, девушка, инструктор, учила молодых людей летать. Ее желание воевать исполнилось только в 43-м году. И попала она в легендарный полк 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского краснознаменного и ордена Суворова полка, также известного как «Ночные ведьмы».
То есть ночные бомбардировщики.
Да, да. Об этом полке очень много писали, очень много снимали фильмов. Вот это уникальное формирование, которое полностью женский полк, оно не осталось незамеченным в истории. За 3 года войны летчицы 46-го гвардейского таманского авиационного полка совершили 24 тысячи боевых вылетов и сбросили на врага 3000 тонн бомбового груза. Это примерно около 100 вагонов. С боями полк прошел от Донбасса через Сальские степи и предгорье Кавказа, через Кубань, через Таманский полуостров и Крым с наступающими фронтами, через Белоруссию и Польшу и дошел до Германии. И победу этот полк встретил на северных подступах к Берлину.
Прокопьева уже до Берлина не добралась.
Да. А не добралась она до Берлина. В ночь на 9 апреля 44 года пана и ее напарница Женя Руднева вылетели бомбить стратегический объект в поселке Булганак под Керчью. Из задания не вернулись. На обратном пути их поймали прожекторы немецкой зенитной батареи. Самолет был сбит. Пана и Женя числились пропавшими без вести. После войны Евгения Рачкевич искала их 20 лет. Она узнала, что в парке имени Ленина в Керчи похоронена неизвестная летчица. Для полной ясности в парке провели эксгумацию и доказали, что там была похоронена Женя Руднева. Тогда Евдокия Рачкевич нашла в Керчи свидетелей падения и поняла, что как неизвестного солдата в братской могиле похоронили пану. Выяснилось, что самолет девушек был сбит под Керчью. Пана сгорела в машине, а Женю отбросила на несколько метров. Жители города обнаружили в самолете только сапоги большого размера. Решили, что это мужчина. И захоронили девушку, как неизвестного солдата в братской могиле.
Потрясающая история.
А Женю похоронили в Керченском парке имени Ленина.
И вот личные вещи этого человека у вас остались.
Да, эти вещи привезли, ну, то, что сохранилось, привезли девушки, матери передали, а мать уже передала нам. Но вот знаем точно, что именем паны Прокопьевой названы улицы в Керчи, Республики Крым, в поселках Березники, в поселках Новая Егирма Нижнелимского, сейчас уже округа Иркутской области, а на здании Черемховского педагогического колледжа, в котором она училась, тогда это было училище, установлена мемориальная доска с именем и фотографией нашей землячки.
Ну, вообще, конечно, семье первые 20 лет после войны приходилось не сладко, потому что вот этот пропавший без вести, такая двусмысленная ситуация. У меня у самого прадед пропал без вести, и его жену признали вдовой героя войны только уже ближе к концу 80-х. Ну, тут хоть нашли данные, а у нас-то так и нет. Ну что ж, мы сейчас прервемся на анонс других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
«21 октября в 17 часов в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского в рамках проекта «Чумовой лекторий» состоится научно-познавательная лекция «На охоту с венками», приуроченная к венкийскому празднику первого снега «Синелген». Лекцию читает научный сотрудник отдела истории, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский. Слушателей ждет рассказ о традиционной жизни венков в деревне Новая Тутура Качугского района. Удивительная история о традициях охотничьей жизни и природопользования ивенков в прошлом – и настоящем, их жилищах и семейных отношениях, влиянии на них советского и постсоветского общества. Лекция сопровождается показом редких фотографий и видеозаписей, а также артефактов, привезенных в музей из экспедиции. Приходите сами и зовите друзей. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-33-34-49. Адрес отдела, улица Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу, спецвыпуск «Память героев», передача «Краеведческие записки», и беседуем с Раисой Григорьевной Рафаэль, директором историко-художественного музея Нижнеилимского района. Ну вот, рассказали о музее, о том, как он возвращается к жизни, можно сказать, после ремонта. И расскажите о ваших ближайших проектах, о ваших планах.
Ну вот, если немножечко вернуться назад, сказать о том, что в нашем музее уделяется особое внимание патриотическому воспитанию. Это как бы действительно приоритетное направление, и мы это не оставляем. Каждый месяц в краеведческом историческом отделах для школьников проводятся музейные занятия. Мы рассказываем и о строительстве дозаправочного аэродрома на трассе Аляска-Сибирь, и о ночных ласточках о пани Прокопьевой, и о первом генерале Селима, это о командире 2-й дивизии НКВД, Александре Кузьмиче Янгеле, брате Михаила Кузьмича. Он был одним из первых, кто вступил в комсомол, кто участвовал в партизанском движении, потом закончил школу НКВД и вот был военным до войны, во время войны защищал Ленинград. Затем остался жить там, умер, но по его желанию урну с прахом перенесли к нам в Железногорск и захоронили на мемориале, посвященном погибшим воинам-ильмчанам. И вот сейчас у нас есть такая задумка подготовить и издать воспоминания генерала Александра Кузьмича Янгеля, старшего брата Михаила Кузьмича.
Большая книжка?
Я не знаю, книжка, может быть, будет небольшая, но... Там мы хотим отметить о всех братьях Янгелях, потому что еще были братья, которые служили на границе, которые воевали. И вот немножечко упоминаний. Один был репрессирован, потом восстановлен. Но вот это все история, и это все войдет в эту книжечку.
Да, потому что обычно говорится только вот о космическом конструкторе.
Да, да.
А это большая семья?
Достаточно большая. Достаточно большая. И сейчас есть родственники в Москве, которые могут нам в этом помочь.
Ну что ж, остался последний традиционный вопрос, но в данном случае он займет чуть больше времени. Как добраться до вашего города, до вашего музея?
Наш музей – это место, где бережно хранятся воспоминания о прошлом, где стремятся передать знания о культуре и искусстве прошлого и настоящего. И мы очень рады встретить любого, кто заинтересуется историей освоения Сибири и нашими земляками, и уникальными предметами, которые у нас собраны. А как до нас добраться? Да, мы живем немного далековато от центра, от Иркутска, но можно доехать на автобусе за 14 часов, на поезде за сутки. А если самолетом, то это всего 1:50. Летом, весной, осенью летает самолет.
Как вы работаете?
Работаем мы. Два расписания у нас, летнее и зимнее. Летом мы субботу-воскресенье отдыхаем, а с осени, начиная и до весны, мы работаем со вторника по субботу, с 9 до 5, как северная территория.
Давайте назовем ваш адрес.
Город Железногорск-Илимский, Иркутской области, Нижнеилимского нынче округа, но отделы разные. В Железногорск небольшой город.
Ну, давайте
про музей вот знают все, поэтому показать и рассказать о музее могут все.
Хорошо, а как вам позвонить?
8-395-66-3-27-38.
Ну, я думаю, что мы получили исчерпывающую информацию. На всякий случай напомню полное название. Муниципальное казенное учреждение культуры историко-художественный музей имени академика Михаила Кузьмича Янгеля. Беседовали мы сегодня с его директором Раисой Григорьевной Рафаэль, почетным гражданином Нижнеилимского района, ветераном труда Иркутской области, дважды лауреатом губернаторской премии в нашей области. И последний традиционный вопрос. Ваши пожелания нашим радиослушателям в год защитника Отечества.
Мои пожелания всем россиянам сплоченности и высокого чувства патриотизма, любви к родине, к тому месту, где ты родился, воспитание чувств добрососедских отношений с другими странами и воспитание гордости за нашу Россию.
Большое спасибо, Раиса Григорьевна. Ну, а я, ведущий передачи «Кровеческие записки», ученый-секретарь Иркутского областного кровеческого музея Николай Николаевич Муравьев-Амурского Артем Ермаков, заканчиваю очередной спецвыпуск «Память героев», посвященный году защитника Отечества в России. Напоминаю вам телефон 33-62-30, это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, где в любой день в рабочее время можно узнать подробности работы нашего Иркутского областного кровеческого музея. Заходите на наш сайт ilkm.ru, смотрите и слушайте нас в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году защитника Отечества.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.